Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 42-я. По молитве матери. Быль. Много-много есть необъяснимого на свете. Бывают чудеса и в наш неверующий век, произнес наш хозяин, отставной моряк, прохаживаясь назад и вперед по столовой. В подтверждении своих слов он рассказал нам следующий случай из его жизни. «Я был мичманом, молодым, веселым юношей. Плавание наше в тот раз было очень трудное и опасное. Океан угрюмо шумел. Я отлично помню тот вечер. Наш командир был очень добрый человек, но суровый на деле и взыскательный. Мы страшно боялись его. Все кругом было спокойно. Матрос зажег нам лампу. В окна каюты долетали сердитые брызги океана. «Господа», — сказал он, остановившись в дверях каюты, «кто позволил себе сейчас пробраться в мою каюту? Отвечайте!» Мы молчали, изумленные, недоумело переглядываясь. «Кто же? Кто был сейчас там?» — грозно повторял он, и, вероятно, прочтя полное недоумение в наших лицах, быстро повернулся и ушел наверх. Там грозно зазвучал его голос. Не успели мы опомниться, как нам приказано явиться наверх. Наверху выстроилась вся команда, все наши люди. Кто был у меня в каюте? Кто позволил себе эту дерзкую шутку? Кто? Грозно вопил капитан. Общее молчание и изумление было ему ответом. Тогда капитан нам рассказал, что сейчас он лишь только прилег в своей каюте, как слышит в полузабытьи чьи-то слова. «Держи на юго-запад ради спасения человеческой жизни. Скорость хода должна быть не менее 300 метров в минуту. Торопись, пока не поздно». Мы слушали рассказ капитана и удивлялись. Решено было идти в указанную сторону. Рано утром мы все по обыкновению были на ногах и толпились на палубе. Рулевой молча указал капитану на видневшийся вдали черный предмет. Капитан подозвал боцмана и что-то тихо сказал ему. Когда капитан повернулся к нам, лицо его было бледнее обыкновенного. Через полчаса мы увидели невооруженным глазом, что черный предмет был чем-то вроде плота, и на нем две лежащие человеческие фигуры. Это были матрос и ребенок. Волны заливали плот. Еще бы немного, и было поздно. Капитан, как самая нежная мать, хлопотал около ребенка. Только через 2 часа матрос пришел в себя и заплакал от радости. Ребенок крепко спал, укутанный и согретый. «Господи, благодарю тебя!» — воскликнул матрос. «Простой парень, видно, матушкина молитва до Бога дошла!» Мы все обступили его, и он рассказал нам печальную повесть корабля, разбившегося о подводные камни и затонувшего. Народу было много, но иные успели спастись в лодке, остальные утонули. Он уцелел каким-то чудом на оставшейся части корабля. Ребенок был чужой, но дитя ухватилось за него в минуту опасности и спаслось вместе с ним. «Матушка, видно, молится за меня», — говорил матрос, благоговейно крестясь и смотря на небо. «Я молитва спасла меня, видно». Горячо помолилась она за меня. Вот в кармане и письмо я ношу при себе. Спасибо, родимой моей. И он вынул письмо, написанное малограмотной, слабой рукой женщины. Мы перечитали его все, и оно произвело на всех нас сильнейшее впечатление. Последние слова его, помню, как сейчас, были: «Спасибо, сынок, за твою память да ласку, что не забываешь ты старуху, Бог не оставит тебя. Я день и ночь молюсь за тебя, сынок, а материнская молитва доходна к Богу. Молись и ты, сынок, и будь здоров, и не забывай твою старую мать, которая молится за тебя. Сердце мое всегда с тобой, чую им все твои горести и беды, и молюсь за тебя. Да благословит тебя Господь, и да спасет, и сохранит тебя мне». Матрос, видимо, глубоко любил свою мать и постоянно вспоминал о ней. Спасенный ребенок, 7-летний мальчик полюбился капитану, человеку бездетному. Он решил оставить его у себя. Вот и вся история, господа. Я рассказал вам сущую правду. Все мои товарищи, матросы, были свидетелями этого происшествия. Дивны пути провидения. Велика сила материнской молитвы. Много есть на свете таинственного, необъяснимого, непонятного слабому человеческому уму. Сорок третье. Христина Даниловна Алчевская. Для первоначального женского образования в Харькове устроено такое учреждение, которым можно гордиться. Это воскресная школа. Она возникла по почину Христины Даниловны Алчевской, которая уже около 30 лет с необыкновенной любовью, энергией и успехом трудится на поприще первоначального женского образования. Школа эта пользуется от города даровым помещением, имеет музей для наглядного образования, обладает капиталом в 12 000 рублей, и в настоящее время в ней бескорыстно и добросовестно занимаются около 50 учительниц. Более 3000 девушек и женщин благодаря этой школе уже выучились читать и писать. В 1900 году под редакцией Христины Даниловны Алчевской изданы 3 превосходные книги для самообразования, равных по достоинствам, которым нет во всей Европе. Это книга взрослых, где опытною рукою изложены сведения по всем отраслям знания. Харьковская воскресная школа удостоилась внимания покойной императрицы, которая наградила госпожу Алчевскую подарком – брошкою в виде пчелы, сделанной из драгоценных камней. Известный педагог барон Корф и господин Миропольский отозвались о Харьковской воскресной школе с необыкновенной похвалой, а последний о ней сказал следующее: «Не подлежит никакому сомнению, что если бы подобная школа была за границей, она пользовалась бы общим почетом, она изучалась бы иностранцами и служила бы предметом общих симпатий. Но у нас к делу относятся иначе. И кто знает, разве не может найтись педагогический башибузук, то есть необразованный, жестокий, грубый человек, которому доставит удовольствие бросить тень на самое лучшее из дел». Барон Корф говорит, что Харьковская воскресная школа служит лучшим доказательством несправедливости того мнения, что будто русская женщина способна только на слова, а не на дело. 44. Слава труду! Слава святому труду! Бедность и труд честно живут, с дружбой, с любовью в ладу. Слава святому труду. Дружно же, дети, громкую славу споем тем, кто живет в этом мире честным трудом. Слава святому труду! Бедность и труд честно живут с дружбой, с любовью в ладу. Слава святому труду! 45-е. Русская писательница Бахметьева. Личность недавно почившей госпожи Бахметьевой была поучительна полнотой внутреннего духовного содержания, в силу которого она являла из себя прекрасный образец цельного человека с твердо выработанными истинно русскими православными духовно-религиозными убеждениями. Достойная представительница благородного дворянского сословия, она представляла собой величавый образ высоконравственной личности, у коей и в разговорах, и во всех действиях проявлялась необыкновенная мягкость и сердечность чувства, необыкновенная задушевность, свойственная исключительной натуре. Она живо интересовалась всеми вопросами, касающимися православной веры и церкви, вникала в нужды общественной благотворительности, содействовала развитию приходской благотворительности под сенью святого храма и была деятельной сотрудницей Старопименовского в Москве приходского попечительства. Обладая прекрасными литературными способностями, она посвятила свой писательский талант исключительно на пользу Святой Православной Церкви, причем истинно христианское настроение почившей руководило ею и в ее литературных трудах. Она обогатила церковно-историческую литературу, вообще у нас не особенно богатую, своими замечательными произведениями. Ее перу принадлежат рассказы для детей о земной жизни Спасителя, подвиги и чудеса святых апостолов, избранные жития святых. Особенно замечательными являются ее рассказы из истории церкви, всеобщей и русской, написанные для русского юного поколения в простой, но изящной, увлекательной форме. Рассказы эти отличаются истинно церковным духом и оставляют в душе читателя назидательное впечатление от изображения церковно-исторических событий и деятелей, происшедших почти по 2000-летнему поприщу Церкви Божией. Книги ее легко усваиваются, производя на ум читающего твердое убеждение в непоколебимости вселенской истины православия и воспламеняя в сердце любовь и благоговение к великим историческим церковным деятелям. Можно сказать, что книги ее рассказов – самый лучший для нее надгробный памятник. 46-я. Добрый обычай. В деревне Медвежьем углу к концу жнитва подходит. Крестьянки наперегонку друг перед другом торопятся кончить работу. Одна помоложе и попроворнее других – дожала свою полосу всех раньше, перекрестилась и пошла помогать соседке, которая от нее немного поотстала. Вдвоем они скоро дожали, и обе переходят к третьей, потом уже втроем к четвертой, к пятой. У последней хворой бабы, которая всех больше отстала, собирается уже целая помощь. Этот добрый обычай ведется в Медвежьем углу по завету прадедов и дедов и ненарушимо всеми хранится. Сорок седьмая. Мужество христианки. При императоре римском Валенте последователи еретика Ария было множество православных христиан в городе Эдессе, в Месопотамии. Император, жестокий враг православных, приказал запереть и запечатать у них все храмы. Но верные дети церкви по воскресным дням собирались за городом и там совершали свое богослужение. Император, наученный еретиками, приказал умертвить всех православных, которые соберутся за город и будут совершать богослужение. Городской префект, начальник, Модест тайно уведомил православных о предстоящей им опасности, советуя им не делать никаких собраний. В следующий воскресный день, к крайнему удивлению Модеста, собрание православных было так многочисленно, как никогда еще не бывало. Префект получил приказ немедленно отправиться туда с войском, чтобы предать смерти мужественных исповедников веры православной. Проходя по городу, он увидел бедную женщину, которая, держа на руках малолетнего сына, с поспешностью выбежала из дома, оставив незапертыми двери, и торопливо пробегала ряды воинов. Модест приказал остановить ее. «Куда ты бежишь так поспешно?» — спросил ее префект. «Бегу туда, — отвечала женщина, — где собрались православные. Разве ты не знаешь, что я послан предать смерти всех, кого застигну там?» «Знаю, — сказала женщина, — для того-то я и спешу, чтобы не опустить случая потерпеть мученичество». «Но что же несешь с собой малолетнего сына, чтобы и он был участником того же блаженства?» — отвечала мужественная христианка и с поспешностью побежала вперед. Модест, пораженный таким мужеством, тотчас возвратился во дворец и убедил императора отменить свой жестокий приказ. Сорок восьмая. Няня. Лиза сперва испугала серьезное и строгое лицо няни, но она скоро привыкла к ней и крепко ее полюбила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывало, Агафья вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим лицом, сидит прямо и вяжет чулок. У ног ее на маленьком креслице сидит Лиза и трудится также над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья. А Агафья рассказывает ей не сказки, мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучеников и мучениц. Говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, сильных не боялись, Христа исповедовали, как им птицы небесные корм носили, и звери их слушались, как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. Агафья говорила так важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей произносить такие высокие святые слова. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутренне. Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша. холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, осторожное возвращение в дом, в постельку. Все это потрясало девочку. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бронила за шалости. Когда она бывала чем-нибудь недовольна, она только молчала. И Лиза понимала это молчанием. Сорок девятая. История одной иконы. Люблю я старинные семейные иконы. Сколько слышали они молитв, сколько видели слез, переходя из рода в род, сколько раз умирающие родители передавали их детям с последним благословением. И часто к этим живым воспоминаниям предков относятся трогательные предания. Есть и у меня икона, перед которой я молилась еще ребенком, икона Иоанна Воина. Угодник Божий стоит с копьем в руке, и темный его лик резко отделяется от позолоченной ризы. Нам внушали с детства особое уважение к этому изображению воина Христова и рассказывали не раз, по какому случаю оно было написано. Господин Норов, один из родственников моего дедушки Александра Борисовича Новикова, обещался соорудить церковь и в продолжении многих лет откладывал на ее постройку часть своих доходов. Многочисленная родня Норова смотрела на его обет, как на общее дело, и каждый жертвовал свой посильный вклад на церковь. Наконец, необходимая сумма была пополнена, и Норов уже собирался приступить с помощью Божией к благому делу. Деньги его хранились в шкафчике, стоявшем в спальне его жены. Никто не переступал через порог этой комнаты, кроме самих хозяев дома и доверенной женщины, которую звали Анной. Все родство готовилось к торжественной закладке храма. День был назначен, когда Норов, бледный и расстроенный, приехал к моему дедушке. «У меня беда, Александр Борисович», — сказал он, входя. «Украли вчера церковные-то деньги». Дедушка всплеснул руками. «И мы знаем вора», — продолжал Норов. «Вообрази, наша Анна быть не может». И нам не верилось, да улика налицо. Ведь уж сам знаешь, что мы Анне все доверяли. Послал я ее вчера поутру вынуть бумаги из шкафчика и по этим бумагам сводил счеты. Вечером я их проверил еще раз и хотел положить счетные книги в ящик. Отпираю его и вижу, выдвинут немного ящик, где деньги лежали. Глядь, а ящик-то пустой. У меня просто в глазах позеленело. Я сейчас за Анну принялся, но, разумеется, знать, говорит, не знаю. А кто же мог, кроме нее? Рассуди ты сам. Она уверяет, что забыла запереть спальню, когда приносила поутру бумаги. Так как же, спрашиваю, она была заперта, когда я пришел вечером? Я, говорит, уж после обеда хватилась, что дверь-то не на ключе. Тогда и заперла. Клянется, божится. А как ни говори, кроме я некому. Как знать, заметил мой дедушка, мало ли что бывает. Я за Анну готов поручиться. Не обижай ее, не бери греха на душу.
Ты думаешь, мне самому-то легко? Ты знаешь, как мы Анну любили. Жена бедная плачет, да делать нечего. Вора при себе держать не станешь. А что ты думаешь с Анной сделать? В степное имение ее отошлю.
«Ей, не греши!» — повторил мой дедушка. «Да что же она сама-то говорит?» «Разливается, плачет. Ни на кого, говорит, показывать не могу, а не я. Хочет она отслужить молебен Иоанну воину, за меня, мол, угодник Божий заступится. Просит, чтоб все за нее помолились, а уж мне следует больше всех молиться. Коли я точно на нее грешу, может, Господь и откроет истину ходатайством своего угодника. Завтра поутру пригласил священника. «Не придешь ли и ты?» «Непременно», — отозвался дедушка. «А теперь я объеду наших», — продолжал Норов. «Ведь вы все вносили вклады на эту церковь, пусть и помолимся вместе». На другой день приехал священник, который и начал служить молебен Иоанну воину. Вдруг среди молебна раздался звук тяжелых шагов, и повар, пробравшись сквозь толпу, подошел к одному из гостей и сказал ему вполголоса: «Батюшка, Нил Андреевич, ваш человек умирает, вас к себе просит. Как умирает? Да где он? У меня в кухне». Нил Андреевич вошел в кухню, больной лежал бледный и изнеможенный на полу. Нил Андреевич к нему нагнулся. «Батюшка», — проговорил он слабым голосом, — «простите меня Христа ради и развяжите мою грешную душу. Я украл деньги». Нил Андреевич взглянул на повара и сказал почти шепотом: «Он бредит». «Нет», — начал опять Иван, — «я в памяти, я украл деньги». Вот меня угодник Божий и карает. Умираю. Хоть бы христианский долг исполнить, да перед Анной повиниться. Он переводил дух с трудом, однако начал рассказывать, как его попутал грех, но барин, убедившись, что он действительно в памяти, перебил его словами: «Бог тебя простит, успокойся. Я сейчас приглашу к тебе священника». Вот в чем состоял рассказ виновного. Накануне Нил Андреевич Новиков обедал у Норовых, и Иван его сопровождал, так как в то время выезжали не иначе, как в карете, заложенной четвернёй и с лакеем, а для праздничных визитов их требовалось два, в обычный час люди пошли обедать, а Иван за ними. Шедший мимо спальной, которую Анна забыла действительно запереть, ему вздумалось заглянуть в эту комнату, отлично убранную, по рассказам норовской прислуги. Он любовался в продолжении нескольких минут роскошью, окружавшую его, и вдруг смутил его лукавый. Пришло Ивану на мысль попользоваться чужим добром. Спальня была в конце длинного коридора, так что можно было заслышать издали приближавшиеся шаги и объяснить свое присутствие здесь чувством любопытства, которое его действительно туда завлекло. Это соображение пришло ему мгновенно в голову. Он бросился к столу и выдвинул ящик, в котором ничего не нашел, кроме ключа. Иван всунул его наугад в замок шкафчика и повернул. Замок щелкнул, рука вора дрожала, и кровь бросилась ему в голову. Но, не давши себе времени одуматься, он выдвинул первый попавшийся ему ящик и схватил лежавший в нем бумажник. Затем он сунул его в карман, потом запер шкафчик, положил ключ на место и выбежал из комнаты. Нил Андреевич, выслушавший признание своего слуги, вернулся в дом. Когда молебен уже отошел, и все прикладывались к иконе. Анна, — воскликнул он, входя быстрыми шагами. «Услышана твоя молитва! Вор нашелся!» Анна воскликнула и упала на колени перед образом. Заступился великий угодник. Молвила она сквозь рыдание. «Заступился! Выручил мою сиротскую головушку!» Поднялась общая суматоха. Иные окружали Нила Андреевича, другие бросались к Анне, обнимали и поздравляли ее. Хозяева дома подошли к ней, и Норов поклонился ей, промолвив: «Прости меня, Христа ради, обидел я тебя». Она просила, чтобы был отслужен немедленно благодарственный молебен, но Нил Андреевич объявил, что надо повременить, потому что Иван желает повиниться перед ней и просит священника пойти за святыми дарами. Но Иван оправился. Исповедавши свой грех и приобщившись, он почувствовал немедленное облегчение. Барин не наказал его за проступок, говоря, что наказание взял уже на себя угодник Божий. Мой дедушка велел списать образ Иоанна воина и благословил им мою мать. Но в чьих руках теперь икона, пред которой молилась так горячо бедная Анна, того я не знаю».